Перевод. Если же человек не принимает покровительство Ачьюты и Баладевы, его чувства лошади и разум колесничий, подверженные влиянию материальной скверны, по недосмотру вновь выведут колесницу тела на путь чувственных наслаждений. Такого человека опять начнет привлекать вишая, еда, сон и плотские утехи, и эти разбойники бросают его лошадей и колесничего в мрачный колодец мирского бытия, так что сам он вновь оказывается в ужасном круговороте рождения и смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Без покровительства Гаура Нитая, Кришны и Баларамы, человек не сможет избавиться от невежества и выбраться из темного колодца материального бытия. Слово «ночет», употребленное в этом стихе, указывает на то, что такой человек обречен оставаться во тьме материальной жизни. Живому существу необходимо получить силу от Нитая Гауры и Кришны Баларамы. Без их милости выбраться из темного колодца невежества просто невозможно. В читании Чаритамрити отделила 1.2 сказано «Вандыши Кришна Чайтанья Нитянандау Сахо Дитау». Гаудаудай Пушпавантау Читраушиндау Тамонудау. Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье, Господу Нитянанде, который подобны Солнцу и Луне. В один и тот же час они взошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное благословение. Материальный мир – это мрачный колодец, где царит невежество. Душа, упавшая в такой колодец, должна сделать своим прибежищем лотосные стопы Гаура Нитая. Тогда ей легко удастся выбраться из заточения. Не получив силы от Гаура Нитая, она никогда не сможет вырваться из материального рабства. Одних философских рассуждений для этого недостаточно. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синхупья эвача Патитанам паванибьо вайшнавебьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишнупадая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Веданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шунниваде Пашчати Адеша Тарине. Еще раз текст. Но чет праматта масат индрия ваджи сута нитвот падхан вишая дасюшу никшипанти Ти дасья васа хася сутта мамум тамонти самсара кута урумрит юбае кшипанти. Если же человек не принимает покровительство Ачьюты и Баладевы, его чувства лошади и разум колесничий подвержены влиянию материальной скверны, по недосмотру вновь выведут колесницу тела на путь чувственных наслаждений. Такого человека опять начинают привлекать вишая, еда, сон, плотские утехи, и эти разбойники бросают его лошадей и колесничего в мрачный колодец мирского бытия, так что сам он вновь оказывается в ужасном круговороте рождения и смерти. Итак, глава называется «Наставление цивилизованному человеку». Кто такой цивилизованный человек? Нам кажется, что это технически развитые люди, которые в курсе всех последних новостей, которые идут в ногу со временем, которые всегда на связи, которые владеют всеми современными технологиями. Так нам представляется цивилизованный человек. Но если мы посмотрим на контекст этой главы, в частности на ее начало, на общее описание, то там мы увидим, что цивилизованными людьми называются несколько иные существа. Там в самом начале говорится, что эта глава посвящена описанию четырех видов брахманов. То есть это брахманы, которые... Тоже брахманы все совершенно разные. Вот здесь, если посмотреть самое начало, то Шрила Прабхупада пишет: «А после того, как в предыдущей главе Шри Нарада Муни объяснил, что брахманы играют в обществе очень важную роль, в этой 15 главе он будет рассказывать о разных типах брахманов. Некоторые брахманы живут семейной жизнью, их главным образом привлекает кармическая деятельность, которой они занимаются ради улучшения материальных условий жизни. Более возвышенными считаются брахманы, стремящиеся совершать аскезу, ради нее они оставляют семейную жизнь. Их называют ванапрастхами. Еще есть брахманы, которым очень нравится изучать веды и объяснять их другим. Таких брахманов называют брахмачари. И, наконец, еще одну категорию брахманов интересуют различные системы йоги, особенно бхакти-йога и гьяна-йога. Эти брахманы, как правило, принимают саньясу, отрекаются от мира». Вот кто такие цивилизованные люди. Вот именно в этом контексте дается эта глава. Вот. Также здесь упоминаются важные такие моменты, что вот эти цивилизованные люди должны избегать пяти типов адхармы. Пять типов адхармы – это видхарма, парадхарма, абхасадхарма, чхаладхарма, упадхарма. То есть там Шрила Прабхупада более подробно в этой главе объясняет, что это такое. То есть это различные формы отклонения от дхармы. А дхарма — это что такое? Это путь к Богу. Дхарма мулам ча Бхагаван. То есть Бхагаван является корнем дхармы. Вот, дхармам ту сакшат Бхагават пранитам. То есть от Бога идет этот путь дхармы, и к Богу же он ведет. Вот, поэтому цивилизованные люди — это люди, которые следуют путем дхармы. Люди, которые не знают, что такое путь дхармы, как бы они технически не были оснащены, они не являются цивилизованными, потому что их цель не является возвышенной. Целью дхармы является удовлетворение Верховной Личности Бога. Поэтому вот критерий цивилизованности. Иногда Шрила Прабхупада в своих комментариях говорит, что цивилизованные люди – это арии. То есть это не какая-то народность, а это люди, обладающие, стремящиеся к высшим ценностям жизни. Вот, все уже вторые значения, что это там какие-то племена и так далее, это все уже не имеет прямого значения. Первое значение ария – это человек, стремящийся к высшим ценностям жизни. Вот это и называется цивилизованностью. И в этой главе много практических наставлений, каким образом можно духовно развиваться. Причем здесь есть еще одно тоже важное замечание. Прабхупада пишет, что человеку надлежит руководствоваться теми предписаниями религии, которые соответствуют его природе. Нельзя считать, что у всех должны быть одни и те же религиозные обязанности. Это очень важный момент, вот, потому что иногда мы думаем, что в духовной жизни действует принцип уравниловки, что все все должны делать одинаково. Это не так. Именно поэтому среди пяти типов адхармы он перечисляет такую штуку, как парадхарма. Парадхарма – это обязанности других живых существ. То есть это означает, что не все могут следовать одинаковым стандартам, это однозначно. Вот, и если, допустим, человек раньше времени принимает какие-то стандарты отречения, на которые он внутренне не способен, ну, печальная история нам говорит, что будет. Вот, то есть это все результат парадхармы. Пара буквально означает «другой» или «высший». Вот, то есть то, что предназначено для других людей. Вот, и если человек не понимает, что является его уровнем, что является его дхармой, и пытается под влиянием гуны страсти, которую часто путают с энтузиазмом настоящим, он следует чему-то другому, более высокому, что происходит внутри у него? Начинает появляться вот эта вот двойственность от несоответствия внешнего и внутреннего. То есть внутренний он к одним вещам готов, внешний он следует чему-то другому. Вот ему приходится каким-то образом сочетать в себе эти вещи, и в конце концов это внутреннее противоречие, оно разрывает его, и вот это несоответствие внутреннего и внешнего становится очевидным, а дальше мы знаем, что происходит. Вот, поэтому этот момент, он является очень важным, хотя Бог один, религиозный путь один, люди разные. Те, кто практикует этот путь, они являются разными, и это само по себе подразумевает, что дхарма бывает разных уровнях, разных уровней в зависимости от того, что из себя представляет человек. Вот, и мы видим, что все преданные, в том числе, хотя они стремятся к одной цели, они имеют разную природу, разную степень обусловленности, разный уровень бхакти-сукрити, то есть этого внутреннего запаса благочестия, поэтому какие-то люди начинают процесс и идут ровно, без срывов, спокойно, так сказать. У них нет вот этого внутреннего разрыва между тем, что они хотят, что они могут, то есть это мы называем целостностью личности, когда он внутренний, вот он этого хочет, и он это может, и у него полное соответствие одного с другим. Вот. А когда человек имитирует какой-то более высокий уровень, то исследует так называемый парадхарме, вот этот разрыв между его внутренним потенциалом, внутренней зрелостью и внешней попыткой казаться кем-то более возвышенным, этот разрыв, он какое-то время может сохраняться, рано или поздно это приводит к определенному кризису, несоответствию и, в общем, всяким разным отклонениям, падениям и всяким печальным вещам. Вот, поэтому вот на этом моменте здесь сделан особенный акцент. Другой особенностью этой главы является то, что здесь упомянута известная аналогия, которая в Пуранах, в Упанишадах дается, где человеческое тело сравнивается с колесницей, и у колесницы два колеса. Можем двигаться в одну сторону, можно двигаться в другую сторону, поскольку живое существо принадлежит к татастха-шакти, то есть пограничной природе, у него есть определенный выбор. И мы можем выбирать материальную энергию, духовную энергию, то есть материальный или духовный путь. Вот, то это означает, что мы можем двигаться путем материального развития или можем двигаться путем духовного развития. Вот, пять чувств – это пять лошадей, вожжи – это ум, разум – это возница, и само живое существо – это пассажир, который находится в этой колеснице. Вот, ну и считается, что главное место принадлежит вознице, который ведет эту колесницу, он управляет всем, но смысл в том, что возница – это как водитель, как таксист, который в строгом смысле слова – обслуживает нужды пассажира. То есть не просто он куда решил, туда и едет. Вот. То есть он обслуживает нужды пассажира. Для этого он должен знать, в чем нуждается пассажир. То есть разум должен знать потребности души. Если разум знает потребности души, он выбирает путь дхармы. Если он не знает потребности души, он выбирает путь от дхармы с соответствующими последствиями. Вот. То есть вот это вот состояние нашего духовного разума, оно является в этом плане ключевым. Поэтому так много книг, столько всего, столько разных комментариев, именно для того, чтобы наш разум утвердился в правильном пути. Вот, потому что есть разные варианты, как можно жить, и будут разные последствия. Вот, поэтому живое существо и разум, самадживо и его разум должны находиться в плотной связке, то есть не должно быть разных концепций, потому что если разум следует каким-то концепциям, каким-то идеям, которые больше связаны с нашей поверхностной природой, то есть чувства или ум, если разум попал в зависимость от чувств и ума, и игнорируются интересы души, тогда мы знаем, что мы получим какие-то поверхностные вещи, это называется преяс, то есть мы получим приятное что-то для удовлетворения своих чувств, но в перспективе это будет плохо для самого живого существа. Вот, с другой стороны, если мы идем путем вот этого вот шрея, перспективной цели, тогда чувства и ум могут испытывать определенный дискомфорт, потому что они говорят, ну вот ты вкладываешься только в перспективную цель, а как же мы, а как же наши вот эти вот сиюминутные потребности. Вот. И поэтому дело не просто в какой-то вот такой вот двойственности, что мы выбираем материальный путь или духовный путь, а в том, какую выбрать правильную тактику, чтобы с одной стороны, в конце концов, мы достигли интересов души, но не за счет того, что человек полностью отказывает своему телу и уму, чувствам, это тоже невозможно, вот, потому что живые существа обусловлены. И поэтому веды дают по меньшей мере два пути. Они дают невритимарг, путь отречения от чувственных наслаждений, и дают правритимарг, путь постепенного изживания материальных привязанностей. Вот, то есть эти два пути существуют именно благодаря тому, что не все люди могут встать сразу на путь невритимарга. Вот, если бы для всех людей годился один единственный путь, то не было бы нужды во вторых и других следующих там разных вариантов. Вот. И вот этот вот момент, он является, пожалуй, самым тонким, и чаще всего именно об этом говорят. А как же совместить, да, потребности физического тела, то есть вот эти вот пять чувств, потребности ума, которые связывают чувств с разумом, и как это все совместить с интересами души, которая в целом заинтересована только в вечности, знании и счастье. Вот. Но мы попали в определенную ситуацию. Вот, и здесь, по-моему, в 45 стихе говорилось, что хотя мы отличаемся от тела, мы не в полной мере свободны. Вот написано было, до тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, то есть человеку. Человеку следует крепко держаться лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя, его предшественников и так далее. И по их милости он сможет заточить на меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личностью Бога, победить перечисленных врагов. И перечисленные враги, это там все были вожделение, гнев, жадность и так далее. Вот, то есть сложность ситуации состоит в том, что у нас имеется конфликт интересов, интересов души и интересов заменителей души, то есть тонкое тело, ум, разум, ложное эго, они выступают как временный заменитель души, как наша временная такая персона, временная обусловленная личность. И вот в попытке выстроить эту правильную политику и проходит наша жизнь. То есть бывают периоды, когда мы очень духовно вдохновлены и отдаем полностью предпочтение духовной жизни, стараемся полностью игнорировать все эти потребности материального или сводим их к абсолютному минимуму. А потом что-то происходит, и нас начинает заносить в другую сторону, вот, у нас опять начинают возрастать материальные потребности, духовное остается, но оно уходит куда-то на второй план. Потом мы попадаем в какие-то трудные ситуации, говорим, эх, что-то я расслабился, надо бы опять взяться за ум, да? Опять мы начинаем что-то такое слушать, с кем-то общаться, вдохновляемся, опять отдаем больше предпочтения духовному, начинаем ругать все это материальное, этот материальный мир и так далее, поднимаемся опять до какого-то уровня, потом опять что-то происходит. Вот. То есть до тех пор, пока живое существо в полной мере не очистилось от анартх, от всех вот этих вот негативных стереотипов поведения, которые в нашем сердце хранятся, до тех пор оно ведет жизнь каништхи. То есть каништха – это как раз вот есть тот самый человек, которого вот так вот кидает, то он прям вообще как штык на Мангаларате, все, он следует всему, он там все делает, все идеально. А потом прямо, так сказать, в противоположное что-то он опускается, потом опять. То есть вот такие вот флуктуации, кидания из крайности в крайность, это характеристика жизни человека, который еще не избавился от всего вот этого негативного. Вот, поэтому он то, так сказать, наверху, то внизу и так далее. Вот. Плюс ко всему прочему, Мы живем в меняющемся мире, мы еще не в полной мере свободны от кармы, меняются всякие разные периоды жизни, сила времени действует, действуют гуны, и все это имеет вот такую вот волнообразную природу. Мы слышали о том, что мы находимся в океане материального существования. Вот если вы когда-нибудь видели океан, то вы понимаете, океан – это волны, а волны – это вверх-вниз, то есть океан ровным практически не бывает. Вот, поэтому, находясь в океане, очень трудно гарантировать себе абсолютно стабильное существование, потому что такова сама природа этого океана. Вот, и импульсы времени, которые вращают всю эту материальную природу, они тоже цикличны, там тоже действуют гуны, вот эта вот благость, страсть, невежество. Благость дает нам вдохновение, такое спокойствие, понимание, способность контролировать какие-то вот эти вот низшие тенденции. Потом, когда возрастает гуна страсти, мы начинаем оправдывать себя, говорить, ну вот, у меня же есть потребности, то, все, другое, третье. Потом мы встаем от этой страсти, погружаемся в какую-то пассивность, инерцию или в какую-то депрессию, гуну невежества. Потом опять нас кто-то начинает тормошить, мы говорим, да-да, надо опять взяться за ум, надо опять серьезно всему следовать. И вот в этом состоянии мы находимся. То есть нестабильна сама природа океана, того места, где мы находимся, раз. Нестабильна природа сознания того, кто еще не в полной мере является освобожденной душой. Вот, и поэтому сама нестабильная среда и нестабильный ум, они и рождают вот то, что мы называем определенной какой-то нестабильностью. И преодолеть и то, и другое, то есть и природу материального мира, и нестабильную природу ума, возможно только при помощи вмешательства этой вот высшей силы. И здесь говорится, что вот, если человек не принимает покровительство от Ачьюты и Баладевы, а в комментарии Прабхупада еще уточняет, что для нас Ачьюта и Баладева это Гоуранитай, да, то есть в Кали-Югу они приняли вот эти вот формы, то без этого всего шансов каких-то у нас серьезных нет. То есть только высшая сила может вырвать живое существо из этого состояния нестабильности материального мира и нестабильности собственного ума, нашей какой-то кармы проросшей, да, все эти вещи. Вот, поэтому отсюда и рождается необходимость в бхакти. Бхакти означает, что мы ставим себя в зависимость от Кришны. То есть гьяна помогает нам разобраться природе этого материального мира, как он устроен. Гьяна помогает нам понять, что здесь как связано. Капиладева все это очень подробно объясняет в своем учении Санки. Вот. Итак, гьяна проясняет нам видение, да? Но решающую роль играет бхакти, потому что бхакти это как раз и есть вот этот вот настрой сердца, то настроение, в котором живое существо может правильно обратиться к Богу, не с какими-то там материальными целями, дай нам то, дай нам это, эти вещи, они более или менее по карме приходят, а когда начинает обращаться к Богу именно с правильной просьбой, с духовной просьбой, да, что эта карма, которую я у тебя так просил, да, эти блага, которых я у тебя так просил, вот они теперь мешают мне жить, потому что я не могу из-за привязанности этих привязанности низшего порядка решить свои высшие вопросы. То есть бхакти начинается с того, что мы не просто к Богу обращаемся, а мы начинаем обращаться к Богу с правильными просьбами, с правильной мотивацией. Потому что бхакти означает анукулена Кришна анушиланам, что мы в благоприятном правильном настроении обращаемся к Богу с желанием удовлетворить Его. Вот что такое бхакти. Мирская религиозность не является бхакти. Мирская религиозность, когда люди просто там чего-то просят у Бога, вот это сфера более или менее кармаканды, вот, когда люди понимают, да, Бог есть, вот, попросить бы у него чего-нибудь, но это не есть бхакти. Вот, бхакти означает именно то, что не я на первом месте, а Бог на втором, а Бог на первом месте, я на втором, я слуга. Вот с этого момента начинается бхакти. Вот, и поэтому вся наша практика, она построена на этом понимании зависимости живого существа от Бога. Не только в каких-то материальных обстоятельствах, но самое главное именно в духовной жизни. Вот, то есть духовная жизнь означает, что я меняю идентификацию в материальном мире, я играю роль наслаждающегося. Мы знаем, что духовный мир построен так, что только один Адипуруша, все остальные являются его слугами. Вот и условия для жизни в духовном мире – это настроение слуги, которое стало естеством. То есть на каком-то определенном этапе нашей жизни мы пытаемся быть слугами, но это не стало для нас естественным. Мы продолжаем чувствовать, что хотя я служу Кришне, внутри по своей психологии я по-прежнему остаюсь материалистом. Мне хотелось бы чего-то другого. Вот. А бхакти воспринимается как что-то такое немножко искусственное. Я пытаюсь, я учусь, но это не стало еще пока моим естеством. Вот. А бхакти, значит, настоящее служение, это когда оно стало для нас совершенно естественным. Нет больше внутренней борьбы между вот этой вот концепцией, которую я сформировал в материальном мире, я наслаждаюсь, я господин, я тут Пуруша, Ишвара. Да? Вот. А когда живое существо полностью вот эту вот свою идентификацию изменило. И для этого существуют определенные вот эти вот действия, определенные самскары. Да? Мы знаем, что самскары – это то, что меняет нашу идентификацию. Допустим, если решили заняться там какой-нибудь у вас… Ну, холм, неважно что, ландшафтным дизайном вы решили заняться, да, вот нужно все это там убрать, какая-то тяжелая техника нужна, которая уберет лишнюю землю и так далее, что-то там строит, скопает, что-то сделает такое, то есть тяжелые такие средства, просто какой-то там одной маленькой лопаткой вы ничего сделать не сможете, требуются серьезные средства, чтобы все это изменить. Вот точно так же наш ум, он уже имеет определенный ландшафтный дизайн, то есть нашим реки наших желаний, мыслей, они давно уже проложены, все эти самскары, они движутся в определенном направлении. Наши желания двигаются к нашим чувствам, вернее, к объектам чувств. Наши мысли думают о том, как все это осуществить. То есть это уже определенное состояние ума. Вот. И самскары, или такие вот духовные вливания, вот это то, что меняет нашу природу. То есть почему говорит о важности общения со святыми людьми, потому что общение с ними, их слова, служение им, их образ мысли, их эмоции, их поведение, это как раз то, что показывает нам, как живут жители духовного мира. Ну, имеется в виду чистые садху, чистые освобожденные души. Вот, потому что, когда мы общаемся с ними, с желанием измениться, именно с желанием измениться, вот тогда эти вещи начинают происходить. То есть это общение с садху действует не автоматически. Допустим, многие люди общались со Шрилой Прабхупадой, но не все, с кем он общался, не все они так радикально изменились, потому что одни были к этому готовы, другие не были к этому готовы, третьи в разной степени были готовы. Вот, люди получали и посвящение, и общение, и так далее. Вот, но эффект был не всегда одинаковым. Вот, хотя, скажем, качество садху, оно было одним и тем же. Вот, но поскольку воспринимающая сторона, то есть человек, все на разных уровнях, все по-разному обусловлены, все с какими-то разными желаниями, то, соответственно, эффект был разный. Вот, поэтому Бог один, процесс один, вроде бы технология одна и та же, но мы видим, что эффект всегда может быть немножко разным, именно потому что мы, те, кто принимает это, те, кто пытается всему этому следовать, имеем какую-то, каждую свою какую-то повестку в голове, вот, которая состоит из разных желаний, из разной квалификации и так далее. Вот, поэтому, кроме того, что есть Бог, кроме того, что есть процесс, Бог один, процесс один, но вот живые существа все разные, и поэтому разные эффекты наблюдаются. Вот, и поэтому так важно знать свою природу, свой уровень и практиковать процесс именно на своем уровне, не пытаясь заниматься парадхармой. То есть парадхарма – это, опять же, обязанности других людей, которые мы не способны исполнять, потому что это как раз обречет нас вот на этот внутренний такой разрыв, неестественный, болезненный, когда мы вынуждены внешне имитировать что-то такое, на что мы пока не тянем. Вот этот момент его нужно правильно понимать, потому что для того, чтобы расти, нужно всегда ставить себе какие-то цели более высокие, может быть, те, которые, ну, для для нас сейчас не совсем нереальны. Но этот разрыв между моими возможностями вот, и моим состоянием обусловленности, он не должен быть слишком большим. То есть цель должна быть реалистичной. Вот, если цели реалистичны, тогда хорошо, эти более высокие цели, они вдохновляют меня, я тянусь к этому, я развиваюсь, я пытаюсь. Вот, но если это какая-то цель нереалистично высока, вот, то есть слишком большой разрыв между моими возможностями, вот этой вот задачей, которую я ставлю, вот, тогда неизбежно живое существо вынуждено будет просто имитировать все эти вещи, это имеет свое название, это называется религиозное лицемерие. То есть, когда заявляется какой-то статус или заявляются там какие-то стандарты, вот, но у человека на это нет реального потенциала. То есть, слишком велик разрыв между тем, что он сейчас собой представляет, и тем, что должно быть. Вот если этот разрыв небольшой, то как раз это более высокая цель, она стимулирует меня, и я чувствую, что она достижима. Вот, потому что, когда человек решает реалистичные задачи, он вдохновляется, потому что он видит, что они решаемые, они вот полностью в сфере его возможностей. Ему нужно подтянуться, но это реальные вещи. Да? Вот, если же он ставит перед собой какую-то абсолютную, невероятную задачу, вот, то, скорее всего, будет сложно. Конечно, у нас есть истории, рассказывающие чудеса. Вот, про эту птицу, которая там отложила где-то яйца там в гнезде на берегу океана, и океан этой волной, значит, смыл все это. Вот, и птичка взялась за мощное дело, да, она решила своим клювиком осушить океан. Вот, и все посмотрели, ну что это, вообще-то совершенно понятно, что задача из области нерешаемых, да. Но вот Гаруда, царь птиц, услышал, значит, о том, что его младшая сестра в такую попала ситуацию, взялась за непосильную задачу, и он, значит, прилетел, сделал определенное внушение этому океану, и тот, значит, испугавшись Гаруды, вернул это гнездо с этим яйцем, все было решено. Прекрасная в целом история, которая говорит о том, что, ну, в принципе, любые задачи нам по плечу, да. Вот, и это действительно может быть так. Но, к сожалению, это не всегда так. Именно по этой причине Прабхупада говорит, что человек не должен следовать тому, что для него не является реальным. Вот поэтому наличие самой по себе этой истории, как некой демонстрации чуда и утверждение о том, что существует некая нереализуемая для нас парадхарма, вот, они показывают, что и то возможно. Вот, поэтому возможны чудеса, когда совершенно неквалифицированный человек становится объектом милости великой души, и вот прям там какие-то невероятные происходят чудеса преображения. Вот, и также возможно другое, что человек не становится объектом милости вот такой великой души, и в этом случае он должен следовать своему определенному уровню и решать реалистичные для себя задачи. Вот, поэтому вопрос Адхикары, квалификации, он является достаточно важным, потому что Прабхупада говорил, что в любой аптеке полно лекарств, да, и все они для чего-то хороши. Вот, но для того, чтобы понять, кому конкретно что нужно и в какой дозировке, для этого должен специалист дать конкретные предписания. Если я пришел и скупил там всю аптеку, да, и начинаю все подряд принимать в любых количествах, скорее всего, здоровье не поправится, а наоборот. Вот, хотя все эти лекарства не являются полезными. Точно так же и много всяких разных благоприятных процессов, которые включены как элементы, составляющие элементы пути бхакти. Вот. Но что кому в какой дозировке необходимо, это вопрос сугубо индивидуальный. Вот. Если вот эту индивидуальную природу человека, его уровень, его способности, возможности не учитывать, то может быть то же самое, что и с человеком, который напился всяких разных лекарств, вот, но результат может быть прямо противоположный. Вот, и бывает, что какие-то разочарованные преданные, которые там на всех, на весь мир обижены, вот, что они не получили обещанного счастья. Да? Вот, и дело совсем не в Боге, дело совсем не в процессе. А дело в том, что не учтена природа человека, где-то как-то, так сказать, что-то было сделано неправильно, в несоответствии с его адхикарой. Вот. А также очень важный момент, это вот здесь говорится, стремление к вишае, еда, сон, плотские утехи и так далее. То есть все эти вещи, они рисуются здесь в исключительно негативном свете. Да? И вот мы можем думать, ну все, тогда что же, отказываемся, да, от еды, от сна, от всего остального. Вот, то есть это глупостью является. Да? Вот, поэтому для того, чтобы понимать шастры, нужно понимать их ну, не совсем буквально. Потому что если вот мы прочитаем, это что это все вишая, да, еда, сон, значит мы должны отказаться от этого всего. Вот, но мы понимаем, что есть определенная дозировка. И поэтому в шестой главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, тот, кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, тот не может по-настоящему достичь успеха, занимаясь йогой. Вот. То есть речь не о том, чтобы есть или не есть, спать или не спать, вот, а речь о том, чтобы найти вот этот вот свой естественный режим. Потому что все сложности, абсолютно все сложности возникают из-за того, что чего-то либо слишком много, либо чего-то слишком мало. Вот, и поэтому, допустим, буддисты говорят о неком срединном пути, да, хотя мы не принимаем высшую цель их, но вот идея срединного пути, то есть некой какой-то вот нормы или меры, она является разумной, вот, потому что когда материалист, как правило, склонен злоупотреблять какими-то вещами, то есть чего-то слишком много, да, вот он начинает погружаться полностью во все эти материальные чувства наслаждения, и так он разрушает себя. Некоторые трансценденталисты, они идут в другую крайность, слишком мало всего, да. Вот, мало есть, мало спать, там полный отказ вообще от как бы, потребностей своего тела, своих чувств. И, казалось бы, они должны быть героями, да? Вот, но каким-то образом это тоже может сломать человека, да? То есть слишком много – плохо, слишком мало – тоже плохо, дефицит или слишком сильный какой-то там профицит, вот это все рождает проблемы. Вот, поэтому разум, гуна благости, чувство меры – это то, что позволяет нам, находясь в материальном мире и, так сказать, давая, удовлетворяя какие-то базовые потребности ума и чувств, при этом не терять высшую цель из виду. Да? Вот. И совершенно очевидно, что это требует зрелого разума, это требует каких-то, может быть, регулярных консультаций с теми людьми, которые понимают все эти вещи. Вот. То есть это означает, что человек должен быть разумным. Вот. Если он, услышав о том, что то-то, то-то и то-то является вредным, и полностью от этого отказывается, но внутри у него сохраняется привязанность к этим вещам, вот, в конце концов у него появляется какой-то там сильный дефицит чего-то там, и все, да. То есть, допустим, многие иногда жалуются, вот, вы говорите, там, вегетарианство и так далее, а я вот стал вегетарианцем, у меня проблемы, там, нехватка каких-то там витаминов, чего-то, чего-то еще. Вот, то есть, дело не в вегетарианстве, а дело в том, что человек разумный, либо он не очень разумный. Вот, если он не разумный, то он, может быть, неправильным вегетарианцем, вот, или тоже, может быть, вегетарианцем, который по-прежнему продолжает там, переедать, там, какие-то горы всего съедает, будучи уверенным, что просад ему точно не повредит. Да, хотя Рупа Госвами буквально в первом же стихе «Нектар наставления» говорит «Атьяхара». Атьяхара, переедание, это один из, так сказать, моментов, шести моментов, которые могут Шатбир Бхакти Винаши идти, то есть Бхакти буквально свести на нет, уничтожить, да. Мы говорим, не, просад можно ведрами мести, никаких проблем. Но кому-то дару Пагасами, говорит, Атьяхара, проясочай и так далее. Вот, то есть, с одной стороны, Прабхупада говорил своим молодым ученикам, ешьте просада побольше там и так далее. Понятно, когда говорят там, 20-летнему человеку, который там, может, так сказать, там, гвозди переваривать, да? Вот. Но совершенно очевидно, что это наставление оно не является универсальным для всех и всегда. Вот. Поэтому Мы говорим о необходимости при помощи разума регулировать все вот эти вещи, раз мы находимся в теле, и раз у нас есть ум, есть какие-то потребности и ума, и тела. Вот, с другой стороны, за всем этим мы не должны забывать о потребностях души. И вот этот вот цивилизованный или разумный человек – это человек, который способен найти вот этот вот здоровый баланс между потребностями тела, ума и души с приоритетом потребностей души, понимаете? Понимаю, что в конце концов ум и тело – это такой, как говорится, расходный материал, это вещи, которые мы тут обрели в этом материальном мире, вот, но для общения с Богом это уже не является обязательным. Вот, поэтому, следуя разумному образу жизни, этот человек, отдавая всегда приоритет духовному, может не конфликтовать со своим умом, со своим телом, при этом преследовать высшую духовную цель. Харе Кришна. Вопросы, какие-то комментарии, дополнения?
Можно два момента уточнить?
Ну, начните с одного.
Первый момент. Вы сказали о том, что есть гуна страсти, есть энтузиазм.
Есть гуна страсти, есть энтузиазм, да.
И эти вещи... они иногда путаются. Вот. Можете привести какие-то примеры, чтобы стало понятно и как бы разграничить, определить эти вещи?
Да, это важный момент, потому что часто мы путаемся в этих вещах. Духовный энтузиазм, настоящий и гуна страсти. Духовный энтузиазм называется термином «утсага», и он происходит от контакта с высшей духовной природой. Вот когда мы услышали что-то такое очень вдохновляющее от возвышенных личностей, увидели, получили какой-то именно настоящий духовный опыт, вот он нас, так сказать, сподвигает на то, чтобы начать духовную жизнь. Итак, это контакт с высшей духовной энергией, утсага. Утама, утама означает стоящий выше тьмы, утама, асага означает вместе с чем-то, это утсага, два слова вместе соединяются, утама и сага, получается утсага. Вот, то есть это соприкосновение с высшей духовной природой порождает такой энтузиазм, и этот энтузиазм, духовный энтузиазм, это не просто какое-то чувство, а если это был действительно контакт с духовной природой, то он всегда сопровождается и пониманием также. Вот, то есть нужно четко себе усвоить, что такое сознание Кришны из нектара преданности, что сознание Кришны – это не просто какая-то эмоция, вот, а эта эмоция сопровождается также правильным пониманием. То есть Рупа Госвами говорит, что когда луч Сварупа Шакти Господа нисходит на дживу, этот луч состоит из двух компонентов. Самвид Шакти – энергия познания, и Хладини Шакти – энергия блаженства. Вот, иногда в наших странных сентиментальных представлениях прямо это просто такая эмоция, ах, Кришна, да, и все, вот только что-то такое эмоциональное, да, а при этом, как бы, я ничего не понимаю, да, то есть, как бы, понимание отсутствует, вот, поэтому он четко говорит, что сознание Кришны – это эмоция хладини и сам вид познания, то есть, человек никогда не теряет разум, поэтому, если у нас действительно настоящий энтузиазм духовный, то кроме какого-то эмоционального подъема, который мы испытываем, это также сопровождается правильным пониманием, понимаете? Если есть просто вот какая-то все эмоции через край, но понимание не прибавилось, это, скорее всего, гуна страсти действует. Вот. И мы часто эти моменты не понимаем, потому что людям не хватает образования. То есть нектар преданности, его важно дочитать, ну, хотя бы первые 19 глав и очень хорошо изучить, потому что это именно наука преданного служения. Вот, это наша, так сказать, панчаратра, это наша тантра, это наша методика. Да? Вот, то есть, если Бхагавадгита и Шипанишат говорят о том, почему нужно стать преданными, то вот нектар наставления, нектар преданности о том, как, это технология, это тантра, конкретная тантра, прямо метод, как это нужно сделать. Да? Вот, и поэтому, если мы четко вот эту вот всю технологию не понимаем, то тогда мы будем путать энтузиазм в гуне страсти, или так называемый утсахамай, начальный энтузиазм, который может нам помочь немножко, да, вот, но просто когда он улетучится, а гуна страсти – это такая гуна, А если нет поддержки благости, то мы знаем, что переходит в гуна-страсть, но переходит в невежество. Вот. А невежество означает депрессия, потеря энтузиазма, потеря вкуса, активности, интереса. Вот. И если человек действительно какой-то у него был действительно реально духовный энтузиазм, то духовный энтузиазм он в гуну невежества перейти не может. Если мы перешли в гуну невежества, это означает, что мы что-то перепутали. Значит, наш энтузиазм имел другую природу с самого начала. Он был, обладал природой страсти. Что тоже может быть неплохо на начальном этапе, но мы должны знать судьбу. Страсти, они всегда переходят в что-то противоположное. Вот. Поэтому для того, чтобы энтузиазм был настоящим, мы должны понимать природу настоящего энтузиазма. Он не обязательно будет таким, знаете, брызжущим эмоциями всякими яркими, но этот духовный энтузиазм он будет проявляться именно как стабильность. Не то, что я сегодня, так сказать, всем рассказываю, как все здорово, как все классно, вот, а завтра я уже там мрачнее тучи. Вот. Это значит, что мой энтузиазм был в гоне страсти. Я помню, как Рухини Сута Прабу давал инициацию когда-то там в Майяпуре в 93-м году, что ли. И вот он говорил, что сегодня вы сидите, сияющие как солнце, он обращался к своим ученикам, да, сияющие как солнце, он говорит, но может так случиться, что завтра будете черные как раху. Вот это означает, что основа вашего духовного понимания, она неправильная, это гуна страсти. Поэтому для того, чтобы не было всех этих контрастов, сегодня я сияющий как солнце, завтра я мрачный как раху, вот, чтобы не попадать в эту двойственность, для этого необходимо развить себя хотя бы гуну благости, которая выше страсти и невежества. Это как бы желательный минимальный уровень нашей жизни и нашей практики. Вот поэтому надо понять сначала природу этого энтузиазма, да, что такое духовный энтузиазм, что такое материальный энтузиазм, потом уже все остальное. И второй вопрос, что вы? А, пожалуйста. Да. А если вы будете говорить громче, все вас будут слушать лучше.
Хотел поблагодарить за лекцию. И у меня был такой вопрос. Но вопрос, что когда человек практикует, например, да, сталкивается с препятствиями, например, оскорбление святого имени, и осознанно, например, говорит, я какие-то из оскорблений принимаю, то есть не хочу менять.
Не хочу менять?
Родилась у него не девочка, а мальчик, он поменял. Пошел в врагу преданного Васудева, освобожденная душа, отец Кришны. И он пошел и сдал его Камсе, демону самому последнему. Да? То есть трансцендентный такой момент. Трансцендентный, 10-й песня Шримад-Бхагаватам написывается.
А в чем оскорбление было, я не понял?
Вопрос, когда человек, допустим, поступает, например, как Нарада Муни, например, в обычной жизни. Ну, обычные же люди, они же будут его сторониться, потому что он, грубо говоря, там плохо поступает, да. Понимаете, да, логику? И человек,
плохо или хорошо, это оценивается тем, для чего это было сделано. Нарада Муни способствует развитию игр Кришны. И поэтому он совершает абсолютное благо. Поэтому то, что он, допустим, там Камсе что-то там сдал или Васудева там обманул, это не является плохо, потому что целью этого действия было служение Кришне. Поэтому мы по цели оцениваем, по цели. Мы не говорим, что просто там обман, да, вот, а мы можем сказать, что это там святая ложь, да, или там ложь во благо ради какой-то перспективной высшей цели. Вот, поэтому плохо или хорошо мы оцениваем по цели, по мотивации, для чего это было сделано. Вот, и поэтому, если вы думаете, что Васудева обманул Камсу, это плохо, вот, и я тоже обманул кого-нибудь, да, вот, но это же вещи разного порядка. Понимаете? Поэтому мы должны именно по мотивации, для чего было сказано или сделано то или иное действие, оценивать это хорошо или плохо. Понимаете?
Ну да, просто чисто практический момент, это получается, что гораздо проще принимать такие ситуации, если они возникают, допустим, в жизни, их можно наблюдать со стороны, воспринимать их как я не освобожденная душа.
Что я не освобожденная душа?
Это понятно. Именно когда ты видишь эту ситуацию со стороны, то есть ее лучше воспринимать как ситуацию, в которой участвуют освобожденные души, аналогично, наверное, одному нет. Потому что, ну, сложно, да? Ну, извините.
Ну, хорошо. А еще какие-то, пожалуйста.
А вот вы говорили, что разум возничий, он должен знать потребности, значит, пассажира. У меня сразу возник такой вопрос, если получается... Всегда ли потребность души, на нее можно ориентироваться? То есть, если мы просто изучим душу, ее потребности, то есть, и второй вопрос, бывает ли...
Секундочку, давайте первый сначала вопрос.
Это вот бывает у души потребность ну, в каких-то неправильных вещах?
У души таких потребностей не бывает. У души потребность только в Боге. Душа нуждается в Боге, больше она ни в чем не нуждается.
Все проблемы только в том, что мы не обращаем внимания на эту потребность.
Какую потребность? Все остальное, чего мы хотим, оно же из Бога исходит, правильно? Да. Вот. Поэтому, когда люди говорят, вот я хочу, допустим, на природу съездить там, или что-то еще, там, как-то отдохнуть, повеселиться и так далее, казалось бы, какие-то вещи, которые не связаны с Богом. Но разве что-то не связанное с Богом? То есть красота природы и прочие какие-то разные вещи. Это же все от Кришны идет, понимаете? И проблема не в этих вещах, а проблема в том, что мы не наблюдаем связи самбандхи с Кришной. Вот. Если мы узнаем, что в духовном мире там тоже прекрасная природа, и все, и Кришна тоже там отдыхает с друзьями и так далее, то никаких проблем. Если вы пошли здесь, куда-то там на пикник отдельно, там на природе расслабляетесь, да, и Кришны нет, в вашем понимании все. Тогда мы называем это майей. Понимаете? Вот, но Кришна тоже отдыхает, тоже на природе там, и так далее. Вот, но это в связи с Богом происходит. Поэтому это не является майей, это называется Кришна-лила. Понимаете? Вот, поэтому душа нуждается только в Боге. Вот, а если она думает, что хочет чего-то другого без связи с ним, это называется иллюзия, потому что все связано. Второй стих. Чату шлоки, ретет хат яд прати, тана прати, это чат мани яд сидят от ману мая, яд абхаса, я тот амага, когда Кришна говорит Брахме, знай Брахме, что если тебе кажется что-то, обладающее ценностью без связи со мной, это действие моей иллюзорной энергии, отблеск света во тьме, тебе кажется, что что-то обладает ценностью без связи со мной, так только кажется, потому что любая артха, то есть, ну, артха, это, скажем так, ценности, да? Любая артха, она обладает ценностью только потому, что она связана с Кришной. Понимаете? Украшение сделано из золота, и оно обладает ценностью, потому что оно из какого-то изначального золота. Вот, поэтому вся так называемая артха этого материального мира, какие-то богатства, все то, чем наслаждаются люди, это же не просто так, вся артха из Кришны исходит. Поэтому в Бхагаватам говорится, на тебе дух свартха гатимхи вишну. Люди не знают, что их высшая артха, их интерес, это поклонение вишну. И проблемы состоят в том, что мы отрываем какие-то материальные блага от Кришны, хотя они неотрывны, потому что мы находимся в иллюзии, то есть мы не видим связи всех этих вещей, а эта связь есть.
То есть задача разума связать.
Нет, задача разума не отвязать, а связать с Кришной. Связать с Кришной. И когда Кришна появится, то вместе с ним появится и определенный иммунитет к этой материальной природе. Вот вы даже будете находиться в этой материальной природе, но она не будет осквернять, потому что вы везде будете связи с Кришной видеть. Понимаете? А если вы видите просто красоты материальной природы, но не видите связи с Кришной, тогда это будет, вы сразу же будете испытывать настроение Пуруши. Я хочу этим наслаждаться, потому что вы не видите, что уже кто-то этим наслаждается. Прабхупада говорит, что если вы увидели, как, значит, у человека из кармана выпал кошелек, то вы понимаете связь кошелька этого человека, потому что вы увидели, как кошелек выпал из кармана. Но если вы видите просто лежащий кошелек на улице и нет никого, сразу же какая идея? Надо себе его взять, понимаете? А когда вы видите, что у кого-то выпал кошелек, вы сразу говорите, у вас, эй, гражданин, у вас там выпал кошелек, понимаете? Потому что вы связь видите. У вас не возникает ощущение, что это мне принадлежит, потому что вы связь видите. Когда вы видите какую-то ценность без связи с источником, сразу же возникает настроение, как этим можно насладиться, как это себе на службу поставить, понимаете? Поэтому основой духовной жизни является самбандха гьяна, знание о том, как все связано с Кришной. Если этого нет, то наша абхидея, практика, она будет не очень качественной, потому что именно мы никак не можем увидеть Кришну в связи со всеми остальными явлениями. Да.
Спасибо большое за лес, уважаемый Павел. Вот вы объясняли, как люди, которые привлекаются к духовной практике, в частности, к бхакти-йоге, да, они под влиянием бодхисаттвы могут брать на себя не свой уровень. И на самом деле нередкие ситуации, когда вот, видимо, вот в таком сценарии преданные получают инициации, дают обеты, да, а потом они не способны даже там 16 кругов повторять, следовать обетам, нарушать принципы. И получается, что здесь, допустим, оскорбление святого имени, там, грешить, там, да, вообще, я начисляю, какая перспектива у таких преданных духовно прогрессировать?
Какая перспектива у преданных духовно прогрессировать, если они под влиянием гуна страсти приняли посвящение, свои обеты, а потом всему этому не следуют? А перспектива есть благодаря трансцендентной природе святого имени и преданного служения. Да, в 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что когда человек принимает на себя какие-то обеты, там, отречение, прочее, под влиянием гуны страсти, он говорит, такие обеты не могут быть ни твердыми, ни постоянными. Это прямо проговорено в 18 главе Бхагавад-гиты. Поэтому люди, которые взяли на себя какие-то нереалистичные обязательства, они, как правило, от них отказываются, и вот это мы называем падением, да? Вот, или там каким-то отходом, то есть под влиянием гуны страсти они совершили какие-то действия, вот, и потом, как всегда, страсть откатилась в невежество, а невежество – это бездеятельность, падение стандартов, там, сознания и так далее. Вот. Это просто явление жизни, с ним ничего не поделаешь, вот, но есть определенные утверждения, Кришна говорит, на этом пути никто не знает потери, даже малое продвижение по нему избавляет человека от страха падения в низшие формы жизни, от величайшего вида страха, Бхагавад-гита 2.40. Итак, нихабхи крама нашвасти противайна видитета, что на этом пути никто не знает потерь. Вот. Также Нарада Муни, там, в наставлениях своих в Ясадеве, там, 5 или 6 глава первой песни, вот он говорит, что даже если человек принял процесс преданного служения, на себя какие-то обязательства, но по незрелости пал, в этом нет особенной потери, вот, потому что вот он как, на верном пути и так далее. Вот, то есть, поэтому, значит, здесь нужно понять так, что есть сиюминутная оценка ситуации, допустим, социальная, да, социальная оценка ситуации. Вот был человек на хорошем счету, а теперь, допустим, он там опустился, мы говорим, ай-яй-яй, да, там какой пример для других и так далее. Вот, и самому ему там может быть стыдно. То есть, какой-то такой сиюминутная оценка ситуации, что это вот он поднялся, упал там и так далее. Вот, а есть перспективная оценка ситуации, духовная, да, что в перспективе проблем вообще никакой нет, потому что человеку, ну, не хватило какого-то вот какой-то определенной благости, ну, ничего. Он совершил много полезных дел для Кришны, это ему зачтется, вот, и сейчас или позже он опять как-то там остановится, может быть, в другом режиме будет практиковать. Вот, поэтому мы можем оценивать это явление с какой-то сиюминутной социальной позиции. Вот что как бы произошло. Был такой человек, стал такой, там, хорошо, плохо, мы спорим там, о причинах и о последствиях. Да? Вот. Или мы оцениваем все это с позиции вечности, что живое существо просто идет к Богу, постепенно идет к Богу, и оно там споткнулось, допустим, в какую-то ямку упало, да, и какое-то время оно там провело, и потом опять постепенно подвигает. То есть с этой перспективы, ну, проблем вообще никаких нет. Вот. Поэтому все зависит от того, как мы оцениваем, в какой перспективе, в какой-то краткосрочной, в социальном каком-то контексте мы все это оцениваем, либо мы это все оцениваем в контексте вечного постепенного возвращения души к Богу. И поэтому оценки будут разные. Вот. Но в целом, если мы соприкоснулись с духовной энергией, Это означает, что наш путь уже стал необратим. А какие-то вот, ну, задержки там и прочие вещи, ну, это, можно сказать, досадные огрехи на нашем, временные огрехи на вечном пути. Поэтому с такой точки зрения проблемы нет.
А что бы вы посоветовали? Допустим,
кому?
Таким ведом.
Каким? Ну, Кришна уже дал совет. 12 глава Бхагавад-гиты, он говорит, не можешь то, делай это, не можешь то, делай это. То есть стихи с 8 по 12, они описывают эти все вещи. Поэтому здесь что мы еще можем придумать, кроме как повторить слова Кришны? Не можешь что-то, не можешь все, следуй чему-то постепенно.
Да. Кришна. Вот такой вопрос в комментарии Шрила Прабхупады говорит, что мы так и будем находиться, ну, во власти вот этих низменных желаний, пока не найдем прибежище у лотосных стоп гор Нитая, да? А что значит найти прибежище у лотосных стоп и почему именно у стоп?
Да, что значит у стоп? У стоп означает, что мы принимаем роль слуги, потому что слуга находится у стоп господина. Вот, то есть он всегда... склонившийся, смотрит на стопы господина и спрашивает «Кинкара». «Кинкара» означает «Что делать? Что я должен делать?» То есть я слуга «Кинкара». Допустим, если мы видим божество Ситарам, Лакшман, Хануман, то есть вот Ситарам, Лакшман стоят, Хануман коленопреклоненный, да, стоит вот перед Господом Рамой в положении слуги. Найти убежище у стоп пада ашрая, да, вот мы говорим ями гуру пада ашрая, да, что найти убежище у стоп учителя или у стоп Кришны, они являются источником всякой силы. Вот, но как мы видим, если вы просто подойдете к божествам Гаура Нитай и попросите, дай мне силы на то, чтобы следовать строго духовному пути, это может произойти, а может не произойти. То есть, если бы это было вот так вот все просто и однозначно, то любой подошедший бы Гаура Нитай, попросивший же об этом хотя бы один раз, он тут же бы все это получил. Но ведь мы же это уже делали, да? То есть, получается, что один получает, другой не получает, то есть, дело не в стопах, а в том, кто просит. Да? Вот. И поэтому получается, что мы можем просить это искренне, а можем не совсем. А если мы говорим, что мы просим не совсем искренне, то что это значит не совсем? Это значит, что вот это вот желание получить благословение Гаура Нитай, оно смешивается с какими-то другими желаниями в нашем сердце, правильно? И поэтому я прям не чувствую такой большой решимости получить от него вот это вот благословение, чтобы от всего избавиться. То есть это означает разная степень обусловленности. Чистый преданный не просит Господа ни о чем, кроме вот как духовное благословение. Мишра бхакта, то есть смешанные, да, какие-то преданные, они обращаются к тому же самому Господу, тем же стопам, но поскольку у них в сердце вот эта вот каша, мишра, да, то есть смешанные какие-то определенные желания, то они не имеют вот такой полной решимости, да, и поэтому то, что они получают от Господа, это, ну, какой-то, может быть, минимум абсолютный, да, хотя могли бы получить максимум. Вот именно по этой причине, что у людей вот... разный потенциал, поэтому в ведах и существуют вот эти вот пути праврити и неврити, вот что одни люди готовы отринуть материальную природу и встать на путь неврити и не поворачиваться туда, потому что они внутренне уже готовы к этим вещам. Есть люди, которые не готовы это сделать, и искусственно с ними ничего поделать невозможно, потому что они должны все эти вещи изжить. Кто там яду сказал, да, ведитам сукам крамьям вайтришням, найти пуруша. Пока человек не прошел через все это вот материальное счастье, он от него не откажется. Это был его ответ на просьбу Яяти, да, дай мне свою молодость. Он говорит, я не могу, мне самому надо. Вот и при этом Прабхупада не осуждает его. Он говорит, что яду не отдал свою молодость Яяти, потому что он хотел изжить все свои материальные желания в молодости, чтобы в конце жизни они его больше не беспокоили, и он знал, что в его династии придет Господь Кришна, и он хотел полностью вручить себя ему. То есть там Прабхупада, это вот если почитаете, 9 глава, 18, вернее, 9 песня, 18 глава, 40 стих, 9, 18, 40. Вот, и там очень мощный комментарий по этому поводу Прабхупада говорит, что он выстраивает все эти вот наши материальные духовные потребности в определенной иерархии. Он говорит, что вот молодость, она предназначена для того, чтобы осуществить свои материальные желания, чтобы они в старости не беспокоили. Потому что если человек подавил все эти вещи, не осуществил, он в старости будет думать то же самое. Такова психология, понимаете? Объехать невозможно. Невозможно. Так устроен человек. Вот. Поэтому, когда люди отказываются от чего-то, то отказываются они уже, как говорится, вкусив полной ложкой всех этих вещей. Вот и все. И поэтому, когда мы видим перед нами человека невритти, да, что он отреченный, это означает, что сейчас мы имеем дело с результатом того, что когда-то все это уже прошло. И не то, что он такой, знаете, с луны упал отрешенный. То есть он уже прошел через определенный этап всех этих вещей. И теперь его невритти, вот эта вот способность следовать отреченному пути, она основана на том, что когда-то он прошел эту школу правритти. А те, кто не прошел, они следуют вот таким путем постепенного желания, материальных желаний. То есть нужно видеть динамику, как он развивается в динамике, понимаете? Еще какие-то вопросы? Пожалуйста.
Спасибо вам. А что помогает? Нет, еще раз. Что мешает понять свой уровень?
Что мешает понять свой уровень? Нехватка уровня, она и мешает понять свой уровень. То есть это то же самое примерно, что мешает человеку самому себе поставить диагноз. У него что-то там болит, но он точно не знает, что это такое, понимаете? Что мешает ему себе самому поставить диагноз? Отсутствие квалификации, поэтому он идет к специалисту. Специалист говорит, вот диагноз. Специалисты тоже разные бывают, бывают ошибаются. Вот, поэтому иногда, так сказать, бывает один специалист, второй специалист. Вот, бывает врачебная ошибка, к сожалению, всякое бывает.
Как вот найти
такого специалиста? Падма Пурана говорит, что качество общения нашего зависит тоже от нашего благочестия. Что мы заслужили, вот такое качество общения, такого гуру мы находим, такого наставника мы находим. И поэтому бывает так, что люди даже, ну я же принял духовного учителя, там всякие казусы могут происходить. Вот. Потому что каждый получает то качество общения, которое он заслужил. Бывает, что что-то со второго раза решается, с третьего у человека первый брак, второй брак, третий брак, одного гуру принял, второго гуру принял. Всякое бывает, понимаете? Потому что мы все по-разному обусловлены. Да. Чуть-чуть громче говорите.
Вопрос связан с предыдущим, как раз вот, о том, что все-таки зависит вот понимание, да, как бы своей природы, там, ну, вот, и общение там соответствующее, того, как мы формируем свои молитвы, то есть желания по отношению к Господу.
Я не уловил, в чем вопрос.
Ну, то есть, я, допустим, ну, не знаю, да, как бы свою природу, и ну, с теми, с кем общаюсь, допустим, они тоже, да, не знают мою природу, и ну, и мне кажется, что я могу как бы и это, как вы говорите, чтобы разрыва как бы вот, ну, не было, что...
Тогда все определяется в тестовом режиме. Если вы точно не знаете, можете попробовать, да? То есть, если перед вами каких-то там два белых порошка, и вы не поймете, это соль или лимонная кислота, ну, попробуйте. Вот, и тогда вы определили, вот это соль, а это лимонная кислота. Вот, то есть, если, допустим, не хватает какого-то знания, ну, или там нету какого-то, не знаю, у нас там советчика, наставника, мудрого и так далее, вот тогда вещи определяются в тестовом режиме, потому что, в конце концов, хотя мы все говорим, вот шабда-шабда, трансцендентный звук, а пратьякшу никто из жизни не исключал. Пратьякша означает непосредственный опыт, когда вы пробуете какие-то вещи, и потом включается анумана, вы начинаете выводы делать логически. Ага, это не подходит, или это там слишком много, или слишком мало, да, и, соответственно, добавляете. Вот поэтому Если нет такого, знаете, носителя шабды, который прямо вам скажет, что то или все, вот, тогда подключаете протягшую ануману, то есть практический опыт, какой-то эксперимент, и уже на основе этого вы делаете какую-то ануману, какие-то логические выводы. Вот и все. Вот, поэтому шабда – это наш основной метод получения трансцендентного знания, именно трансцендентного, то есть то, что мы не можем проверить. А вещи, которые мы можем проверить, они проверяем мы при помощи протягши, анумана. Мы пробуем, смотрим, экспериментируем, делаем выводы какие-то, учимся. А по времени, я просто не знаю, сколько у вас заканчивается, уже пора, наверное, да? Все. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.